хотела немножко воспользоваться им для того, чтобы поговорить про Юдзайн Батамус, Шлошет Ашавуот и так далее. Поскольку у нас уже сегодня Гимел Тамус, так, значит, написано, что кто не оплакивает храм и не переживает его разрушение, не заслужит и увидеть его восстановление. Так вот, это очень непростая штука, действительно, оплакивать храм. Потому что очень тяжело оплакивать что-то, что ты никогда не имел, и не понимаешь, что это для тебя значит. Так, мы все привыкли относиться к этим траурным дням. Давайте скажем так, взрослые люди себе говорят, о, все наши несчастья сегодня вытекают из того, что это было, храм был разрушен. Дети вообще, так сказать, эти три недели им попали удачно, ужасно неудачно на летние каникулы. На море нужно перестать ездить, то нельзя, это нельзя. И вообще, в общем, по-честному, все же дожидаются, скорее бы уже закончился Тиша Б'Ав, перестирать бы все, и, наконец-то, так сказать, мужчины выходят на Бейна Змана, вот оно лето, вот оно каникулы. Мы честно соблюдаем все правила, так? То есть мы прекращаем свадьбы, мы не слушаем музыку, мы ходим, мы не едим молочное последние 9 дней, мы постимся дважды, это все само собой. Но где же действительно цар Ал-Хурбан Амикдаш? И для того, чтобы его хоть немного почувствовать, нужно понять, что же это было для еврейского народа. Потому что давайте скажем так, если мы скажем, это была огромная, самая красивая синагога в Эрец Исраэль, зело бейт кнессет. Бейт Амикдаш было место, которое помогала людям почувствовать, что Бог, Он тут, с нами. Я начну хотя бы с того, что когда люди заходили в храм, как пишут в Пиркей Авот, 10 чудес происходило в Иерусалиме. Всякий, кто видел эти чудеса, понимал, что здесь происходит что-то сверхъестественное. В Пиркей Авот, в Пиркей есть список 10 чудес, которые происходили в Иерусалиме. Никогда ветер не побеждал огненный столб, ни ветер, ни дождь. То есть стоит жертвенник на открытом месте, на нем горит огонь и не тухнет. И в Иерусалиме от ветров не сдвигается туда и обратно. Значит, муха не пролетала над храмом. Слушайте, это же самая большая бойня, которая только могла быть, была на территории храма. Там ежедневно приносились десятки, а может и сотни личных жертв, общественные жертвы и так далее. Значит, кровь, это притягивает мух. Мухи знали свою границу, над храмом не летают. Никогда не было, чтобы мясо испортилось и запах дурного мяса разложился. Никогда не случалось, что в Иерусалиме женщина, у женщины бы случился выкидыш от запаха мяса жертв. То есть, вообразите, жрали шашлык целыми сутками почти что. Так и беременные это ощущают. И нельзя им дать от этого мяса, оно священное. И тем не менее, это не ведет к таким последствиям, как ни разу, ни два бывает, что женщину на что-то ужасно потянуло и вызвалось. Так, и можно продолжить и дальше с этими чудесами, но если мы говорим о них, начинает становиться ясным одно. Человек ощущал присутствие Бога примерно так, как мы с вами ощущаем действительность, скажем, когда мы слушаем запись по радио или по одному из этих новых препаратиков. Так, теперь второе, что очень важно понять. Что значило принести жертвы, если только человек подходил к этому неформально? Когда человек совершил грех, он должен был принести искупительную жертву. Теперь, когда мы говорим про хазара бачува, если мы об этом немножко задумаемся, самый сложный процесс, он не вернуться к греху. Самый сложный процесс действительно понять, что мы согрешили. Акаратах, с которого начинаем. Потому что мы себя сегодня всегда умеем уговорить, что это все не так страшно. Так, были обстоятельства, которые меня оправдывают. А с другой стороны, бывает и точно наоборот, что люди впадают в такое отчаяние от греха, что, так сказать, уже все равно, я уже все равно такой погибший грешник, что незачем мне делать чего. Всего этого не было в период храма. С одной стороны, когда человек приносил искупительную жертву, он должен был четко и ясно сказать, за что он ее приносит. То есть в тот момент, что ты сам себе и коганым говоришь, что жертва это за это и за это, то ты немножко сообразил, что ты сделал. Во-вторых, когда жертва приносилась, то один из коганим все время говорил человеку, которого приносил эту жертву, вот считай, вот так с тобой должно было произойти. То есть, на самом-то деле ты должен здесь гореть на огне жертвенника. А с другой стороны, когда это уже произошло, все, жертва принесена, ты искупил свой грех, у тебя новое начало. То есть, с одной стороны, было понимание греха, с другой стороны, было ощущение, что мы искупили, и можно начать новый лист. Две эти вещи... С одной стороны, близость к Всевышнему, с другой стороны, возможность капара, искупления. Так понятно, что они людей возносили на совершенно другой уровень, чем тот, на котором мы сегодня находимся. И кроме того, храм был местом, где люди знали, что молитвы принимаются. То есть, вот это была приемная во дворце царя. Так, кто уже сюда дошел и попросил, значит, это на совершенно другом уровне, чем мы сегодня посылаем наши письма и телеграммы с просьбами. Даже факсы иногда. Поэтому, само собой, что первое поколение, когда храм был разрушен, люди вообще были в отчаянии. То есть, как же вообще теперь жить без храма, как же продолжить? И мудрецы должны были уговаривать, что сегодня у нас остались молитвы, сегодня у нас осталось гмилут хасадим, и все это заменяет жертвоприношение в храме. И все это заменяет жертвоприношение в храме. Но это, знаете, это замена, а не то же самое. Теперь я хочу на минуточку оторваться от этой темы и вернуться к ней через вторую. Так, почему, значит, именно эти дни... Юдзайн Бетамуз Бетиша Беав, они дни, связанные с разрушением храма. Все это началось еще в пустыне. Юдзайн Бетамуз – это день, в который были разбиты лухот. Так, то есть в Тетзайн Бетамуз евреи согрешили грехом золотого тельца и продолжили на Юдзайн. В Юдзайн пришел Моше, увидел, как они служат тельцу, разбил лухот, наказал грешников и вернулся молиться и просить прощения за еврейский народ. Тиша Беав, как известно, это день греха мераглим, шпионов, которые сказали про еврейство. Отсию дебата ра, то есть оклеветали землю Израиля. Оба греха были прощены в свое время, но повлияли навсегда. То есть эти дни навсегда остались днями страдания еврейского народа. Про Тиша Беав более известно, я начну с Юдзайн Беав, перечисляется, что, ну, мы все знаем, что мы постимся из-за того, что в Юдзайн была прорвана стена Иерусалима, так? В Юдзайн прекратили приносить курбан тамид, одновременно с тем, что прорвало стену храма. То есть дважды в день в Иерусалиме приносили искупительные жертвы за весь народ. Утром и вечером. Так, и, значит, и тем самым искупали грехи всего народа, и в Юдзайн Тамуз уже не было больше овец, ягнят, скажем так, чтобы принести их в жертву. Так, в Юдзайн Тамуз римляне еще до того, примерно... За 30 лет до разрушения храма поставили целым Бехал, то есть изображение одного из императоров, не внесли в храм и требовали ему поклоняться. И в этот же день был сожжен свиток Торы. Теперь есть... Традиция, что целым Бехал, то есть идол был занесен в здание храма, еще во времена Менаше, то есть в период, который мы учим в книге Малахим, до разрушения первого храма. Но тогда, так сказать, было окончательно решено, что Иерусалим падет с этим осквернением храма. Теперь, что касается Тиша Беав, то никому не надо говорить, что это день, в который были разрушены оба храма. И с тех пор ни одно и ни два еврейских несчастья происходило именно в эти дни. и испанское изгнание было назначено на эти дни. И в Варшавском гетто начали выселять евреев и высылать в Треблинку. То есть ямим муадим лепурану, дни, обреченные на страдания. Спрашивается, что есть в этих грехах, что осталась печать от них на все поколения, а хоть Всевышний нам и простил. Простил нашим праотцам, скажем так. Мы должны понимать, что когда мы говорим вообще про людей Танаха, так, то как я всегда говорю, что грешники Танаха и мы сегодня праведники, это очень не на одном и том же уровне. И, значит, может, кое-кто от меня уже слышал, я все-таки повторяю этот мидраш, потому что он всякий раз подчеркивает, о чем мы говорим. Царь Менаше, тот самый, про которого сказано, что он один из трех царей, у которых нет хэлэк лэлам аба, так? И который, про которого мы только что сказали, что в его поколение внесли идола в храм. Значит, самый грешный из всех еврейских царей, после которого уже было решено, что Всевышний сказал все, Иуда будет разрушена и изгнана. Так вот, значит, сидят, вот только не помню, или это еще были Танаим, то есть составители Мишны, или Амураим, составители Гмары, обсуждают какую-то тему. И один из них говорит, а интересно было бы знать, что по этому поводу говорит Менаше Хаверейну. То есть первое, что я хочу понять, чтобы вы поняли, вещи-то не записывались, а переходили из поколения в поколение, слово в слово. Все знали, что у него такие знания Торы, что, так сказать, когда мы занимаемся Талмудом, нужно знать, что он говорил в свое время. Но дальше история следующая. Посреди ночи, значит, явился Менаше во сне к этому Тане или Амуре и говорит ему, с каких пор это мы с тобой товарищи? Как ты посмел назваться моим товарищем? Так, теперь... Я подменяю хаву сегодня. То, так вот, значит, теперь тот праведник своего поколения, один из Танаима, это самый грешный царь, и он ему говорит, как ты смеешь вообще сказать, что мы товарищи, куда ты равняешься, я бы хотел понять. И Тана этот не спорит с ним и не говорит, значит, скажи спасибо, что мы тебя присоединили к нашей компании, а говорит, слушай, ты прав, я извиняюсь за выражение, так не хотел тебя оскорбить и обидеть. Но один вопрос, как же ты, если ты настолько великий, как же ты мог так грешить? На что он ему ответил, жил бы ты, товарищ, мой период, ты бы бежал служить Аводазара. То есть, Ейцер был непобедим. Так? Так вот, как я всегда люблю привести этот мидраш, когда мы учим что-то про грехи людей из Танаха. Потому что иначе мы способны расценивать их грехи на своем уровне. Ясно, что картина бывает не совсем верная, скажем так. Тем не менее, два самых больших греха евреев в пустыне, это действительно хэта эгел, связанный с юдзаем тамуз, в хэта мераглим, связанный с тешабэл. Теперь, в чем то, что я сейчас говорю по поводу юдзаем бетамуза, это объяснение о кузыре. Они не... Кузыри говорит, евреи ни на секунду не собирались служить золотому тельцу. Но поскольку они не умели еще служить абстрактно, был Моше, который их наставлял и учил. Теперь как точно высчитать, когда 40-й день, откуда, что Моше обещал им вернуться, с какого дня, или с Вавсиван, или следующего, у них не было точного расчета. По их расчетам окончилось 40 дней, а Моше не вернулся. А теперь давайте подумаем. Человек поднимается на гору, его скрывает облако, и он исчезает. И никто не видел, чтобы он затащил туда с собой питье на 40 дней в пустыне. Не видели, что он шел с рюкзаком еды, так на спине. И, значит, никто не видел, что заранее за 3 дня на горе Синайской, когда туда подниматься нельзя, там кто-то готовит лагерь и палатку и так далее. Что бы мы с вами подумали, если после 40 дней этот человек не явился? Предположительно, нахон, что, вероятно, он уже не явится вообще никогда. Видимо, так сказать, Всевышний его забрал к себе в силу его величайшей святости. А почему нет? Так? Значит, нам нужно, чтобы кто-нибудь заменил его. Вот этот кто-нибудь и был золотой телец. Через него будем общаться с Всевышним. Почему через него? Потому что привыкли, что есть какой-нибудь символ службы Богу. И, кстати, мы видим, что эта идея была не настолько ужасная и испорченная, потому что, в конце концов, Всевышний им дает храм, где есть символы, через которых идет общение с Всевышним. Но что им обещал Моше перед тем, как он ушел? Я вернусь. Чего им не хватило? Веры. Они себе дали естественные объяснения. А вера всегда начинается там, где наша логика заканчивается. Так? То есть все доводы, которые мы привели по логике, не должны были мешать им верить, что если Моше от имени Всевышнего обещал вернуться, то он вернется. Теперь, если мы перейдем через годик к хэту мераглим, так, к греху разведчиков. И опять проблема была, собственно говоря, одна и та же. Почему они решили оклеветать землю израильскую? Мы даже не задумываемся никогда, что за жизнь у них была в пустыне. Они же работать они были не должны, так? Еда 2 раза в день поставлялась. Одежда не тлела на них, и росла вместе с ними, и была чистая, без запаха пота. Стиральную машину не приходилось включать и развешивать стирку потом тоже. Чем они занимались с утра до вечера? Напоминаю, что все наши мудрецы говорят, что безделье, оно мать всех пороков. Поэтому сказать, что Всевышний их там кинул, чтобы они ничего не делали, будет просто ужасно. На самом деле, они занимались великолепной вещью. С утра до вечера у них был натив бина для женщин и для мужчин, видимо, тоже. А преподаватели были даже не Хава Куперман, а еще лучше. Моше и Аарон преподавали. Так? Что может быть лучше на свете, чем всех себя целиком посвятить учебе, изучению Торы, молитве, аводат Ашем? Так? А тут, слушайте, правильно, земля израильская, она штука хорошая. Но было совершенно ясно, что ее придется завоевывать. Потом ее нужно будет обрабатывать. Потом нужно будет собирать урожай, делать всякие очень земные технические вещи. А когда ж служить Всевышнему-то? Не лучше ли остаться в пустыне? Так вот, связь между двумя грехами, она одна. Применение своей логики и своего понимания вместо того, что Всевышний сказал делать, и вместо веры в его слова, что так, как он хочет, так будет лучше для нас. А отсюда, дорогие, этот вот избыток неверия, его невозможно было искупить. Он остался в корне души. То есть можно было простить за сам грех. Но грех – это такая вещь, которая оставляет печать на душе. И каждый грех оставляет свою печать. Знаете, и я думаю, что меня здесь публика поймет прекрасно. Значит, я, как и все, видела достаточно большое количество фильмов. Предполагаю, что все, кто здесь сидят, тоже их видели. И в жизни не задумывалась над тем, что меня спросила моя дочка, когда она где-то первый раз увидела фильм. Он говорит: мама, слушай, а как же эти актеры, чужие женщина и мужчина, могут обниматься, целоваться? Как им это не противно для экрана? Я так села, и не скажешь ничего. Почему? Потому что она получила совершенно другое воспитание, росла в другой атмосфере, и она способна думать о вещах, которые мне в голову не приходили. Ну что, артистам так по работе положено, все нормально, такая работа. Кто вообще думает, что в этой работе есть какой-то нечистый элемент, если не вдумывается? Так вот... Это то, о чем я говорю, что человек может сделать чего, может прекратить какие-то поступки, но ясно, что корень поведения, он откладывает печать на душу. И вот этот вот грех неверия Всевышнего и остался у еврейского народа. А он... Корень всех грехов от первого поколения до нашего поколения. Потому что когда человек верит, то, слушайте, грешить-то как-то сложновато. И теперь, если мы опять вернемся то, с чего я, к тому, с чего я начала сегодня, что такое был Бейт Амикдаш, им лот тикун лаэмуна. Когда человек туда заходил и видел все чудеса, которые он там видел, его вера, он, понимаете, он видел вещи так же, ну, давайте скажем так, мне не надо верить, что еще через 2,5 часа будет заход. Я в этом абсолютно убеждена. На основании чего? Долгого опыта с заходами. Так, в последние 50 лет он, что я за ними наблюдала, он происходил вовремя. Так вот, человек, который заходил в храм, он чувствовал ашгаха глуя, он видел глаза Бога, он понимал, что происходит. И это поднимало его и весь народ на совершенно другой уровень. И потому потеря она настолько велика, что нам теперь нужно черпать веру из источников шел гашгаха нистерет. То есть, когда мы плачем о том, что храм был разрушен, конечно, это ужасно, когда мы читаем все истории о разрушении храма. Кстати, я вам хочу сказать, в свое время я очень хотела, чтобы у меня ученицы, довольно начинающие с точки зрения иудаизма, проникнулись бы немножко. Слушайте, когда читаешь истории про разрушение храма, они жуткие. Ну, это же какие-то сказки, которые были 2000 лет тому назад, 2500 лет тому назад. Я что сделала? Я села и на каждую агаду, не агадота хурбан, нашла параллельную историю с катастрофы. Так, не такое сложное мероприятие. И так я сидела в классе и читала одно за другим, одно за другим. Так, вдруг, значит, до моих девочек дошло, что тогда была такая же жуткая катастрофа, как ту, которую мы оплакиваем на полном серьезе. И поэтому раввины сегодня говорят, что если человек хочет почувствовать, что происходило, мало почитать Агадота Хорбан, потому что мы действительно очень часто себе говорим, ну хорошо, это было с той Матроной и этой Матроной, так? А когда берешь и читаешь воспоминания людей, которые, в общем, с нами жили в одно время, то отношение к страданиям становится совершенно другое. Но это одна часть. Это, опять-таки, понимание того, что все еврейские страдания вытекают из того, что мы согрешили, отдалились от Всевышнего, ушли в галут, и конца этому нет. Второе – это научить себя скучать за близостью с Всевышним. И вот это гораздо-гораздо сложнее. Потому что мы настолько привыкли быть далеки от него, что мы просто не чувствуем, как же это, когда это иначе. А я хочу напомнить, я знаю, что Хава здесь несколько раз преподавала книгу Шмуэль. Помните историю о том, как Шаул стал царем? Ослицы исчезли, так? Шаул идет искать ослиц. Ослиц нет. Что говорит слуга Шаула? Слушай, пошли, вот там есть пророк. Пойдем спросим его, куда делись ослицы. Мы бы сегодня сказали, вы знаете, вот сегодня пропал бы у человека, пропали, машину бы украли. Ослица или не ослица? Да? Иногда не менее упрямо. Так, куда двинется человек, у которого украли машину? В первую очередь в полицию, хоть это абсолютно безнадежное занятие. Следующим номером в страховую компанию. Так, а значит, вот скажем, это бы случилось, и человеку сказали, дорогой товарищ, пойди к раввину и спроси, что с машиной? Причем тут раввин. То, что понимали в том поколении, что машины даром не пропадают. А с лица тоже. Что? Окей, я согласна. А рабу увели и разобрали на части. А почему? Почему? Вот мы сегодня перестали ощущать, что то, что моя машина, она украдена, у этого есть почему. У этого есть причина. Есть знаменитая история про Рава Мельцера. Так, значит, он был Рош Ишива Отец Хаим лет 50-60 тому назад. Сидят он и ученики дома и занимаются. Вдруг запах пригоревшего молока. Он вскакивает и кричит: «Бейла Гинда», это его жена, которую, так сказать, значит, «как ты думаешь, почему у тебя пригорело молоко?» Ученики ему говорят: «Ну, извините, жена живой человек, так сказать, отвернулась на секунду, молоко выпила, вытекло». Он говорит: «Извините меня, пожалуйста, у моей былой Гинды молоко просто так не вытекает. Раз так, что-то случилось». Позвал ее, они оба при всех сели, задумались. Она говорит: «Ну, конечно, утром денег не было, я взяла молоко в долг». Он ей выдает деньги, говорит: «Иди срочно плати, это сахар-сахир». Сахар-сахир – это агалаха, что если я беру у подденного рабочего какую-то работу, нужно уплатить в тот же день, потому что он ожидает. Теперь, само собой, что молочник полагался, что жена Рава Мельцера ему завтра вернет деньги. Я вас уверяю, что он не боялся, что она ему позвонит и скажет: «Знаешь, у меня долги, может, ты мне уступишь, не горит» и так далее. Это не было, не та была проблема. Ну как, не выполнили галаху, но вот молоко избежало, так? Значит, причем это было ясно ему, это было ясно его жене. «Зе Хаим и Макадош Баруху у тебя дома». То есть все, что происходит, происходит не случайно. Не потому, что ты там что-то забыл, не сделал, не запланировал и так далее, а потому, что Бог так хочет. А почему Бог так хочет, нужно понять совсем, что со мной происходит. Вот это была жизнь людей в период храма. И на сегодня ее отпечаток сохранился у Рава Мельцера, у Цадиким Гдолим Ахарим. Но мы, если задумаемся об этом, боже мой, сколько раз людей мучают мысли. Это испытание или это наказание? Я должен что-то исправить или я должен в этом выстоять? Я знаю, значит, что мой следующий шаг, как я себя должен вести? Что бы мы дали, чтобы у нас открылись глаза? Вы знаете, Маша, а я, ткуфата, мигдаш. Теперь понятно, что в первом храме это все было в открытую, так? И оказалось, почему же Всевышний это забрал? Потому что оказалось, что и этого недостаточно, чтобы не грешить. Во втором храме уже ощущение того, что святыня открыта перед нами, было гораздо меньше, чем в первом. Но по-прежнему целый ряд вещей были мудрецы на таком уровне, которые могли объяснить и сказать, как себя вести, что надо делать. Было понятие, что их нужно спрашивать. Были была способность почувствовать близость к Всевышнему. От всего этого мы отдалились и отдаляемся, и нам тяжелее и тяжелее. И вся наша работа в этом мире, есть куча вещей, которые человек должен делать. Так, иначе, значит, есть целая куча мицвот. Но первое, давайте скажем так, любая мицва, у нее есть цель. То есть не просто так мужчины одевают тфилин. Цель напомнить им о существовании Всевышнего, чтобы человек это себе вбил в мозги и в сердце. Так, не просто так нужно, скажем, говорить «Беркат Амазон», а нужно немножко вдуматься в ее текст и вспомнить, что Всевышний нас кормит, а не мы сами себя кормим. Но если мы возьмем все мицвот вместе, самая важная цель всех мицвот – привести нас ле мацавшел эмуна. И работа всей нашей жизни в любой области у каждого, и каждый знает свою точку, где ему это тяжело, где ему это сложно, где он это может сделать, а где нет, это научить себя верить, что все от Всевышнего. И чем больше человек это делает, тем, собственно говоря, его жизнь легче и проще. Самое первое, на нем не лежит ответственность за будущее. Потому что, знаете, муж у меня израильтянин, он мне когда-то сказал, слушай, говорит, как я знакомлюсь с русской публикой, у нас люди бывают немало, самая главная проблема русского еврея, так, это что он все время разрешает проблемы, которые еще не наступили. Я иногда разговариваю с женщинами, у которых дети 3-4 лет. Да. А вот как при нашем материальном положении мы будем женить наших детей? Люди 20 лет спать не могут. Рассказывала мне женщина, у которой 7 лет не было детей. Значит, родились близняшки, девочки. Муж зашел, мазал, то в какая радость, а? А потом через минуту вздохнул и сказал, уже 2 квартиры. Человек, который об этом может задуматься в такой момент, так он должен, так сказать, ощущать весь мир на своих плечах. А знаете, как тяжело? Действительно, если я начну считать по копейкам, как я на свою сегодняшнюю зарплату соберу ответ. Так, как только я понимаю, что ответ никак, то, значит, одно из двух. Либо мне осталось погрузиться в глубины отчаяния, либо сказать, окей, рибойный шелом, это, так сказать, ты же шутав шлиши, третий участник, пожалуйста, возьми на себя кое-какие заботы. Я думаю, что многие женщины от меня здесь уже слышали одну из... Я когда эту... Это шутка, но в моих глазах, значит, там заложена наиболее глубокая истина, которая только может быть. По поводу расходов на браки, подготовку и так далее. Значит, на свадьбе встает один из родителей молодых и говорит, я хочу вам всем что-то сказать. Всегда говорят, что Всевышний помогает женить молодые пары. Так вот, в моем случае Всевышний мне не помог. Слушайте, в зале мертвая тишина, религиозный человек себе позволяет такое сказать. А он спокойно продолжает. Он все абсолютно сделал сам. Так вот, со свадьбами люди это еще понимают. Но когда это доходит до повседневной жизни, там-то мы точно справляемся сами. Моя дочка, девочка, была абсолютно кругленькая. И было несколько лет, что найти на нее вещь, которая бы на ней сидела нормально, было нереальной задачей. То есть я совершенно ненавидела запихивать ребенка во что-то такое, чтобы на ней болталась и висела. С другой стороны, не оденешь такую девочку так, чтобы ее облегало шить, я не умею. И покупки превращались в, скажем так, операцию «Ы». То есть нужно было обойти все магазины, что-то осмотреть, найти что-то такое, что можно подогнать и так далее. И вот у нас в семье свадьба. И, значит, девочке 10 лет, и очень хочется быть нарядной и красивой. И мы идем на поиски. И перед этими поисками я подошла, дала цдаку и попросила, пожалуйста, Всевышнего, чтобы это закончилось благополучно. Так, одновременно, в тот же день я планировала купить себе босоножки. Теперь у меня совершенно стандартный размер. Босоножки я ношу ортопедические, поэтому я, это пару магазинчиков, в которые я захожу. И мне в голову не пришло, что, так сказать, в этом есть какие-то сложности. Так всегда ходила и покупала. Так вот, хотите верьте, хотите нет. Я вышла, это я по сегодняшний день ощущаю, что мне хотели дать урок сверху. Я в первом же магазине, что мы зашли, мы нашли на нее костюмчик. Я еще взяла на номер меньше, подошла к портнихе, она говорит, нет, лучше возьми на номер больше, и я его заужу, чем наоборот. Через 15 минут мы обменяли на тот же костюмчик большего размера. Так и дочку я отправила домой, а пошла за босоножками. Я обошла все свои магазины ортопедической обуви. Это же я делала. Там я Всевышнего попросила, чтобы он помог. В тот день я вернулась домой без босоножек. Вот не было моего размера ни в одном магазине. На следующей неделе привезут. Правильно, всегда можно сказать такая вещь совпадения, так? Ну так не нужно же быть, как в том анекдоте, знаете, просто привычка, так? Вот. Если человек понимает, что Всевышний его направляет, так это урок запомнить, что и босоножки без Всевышнего не покупаются, даже если они стандартных размеров. И для каждого из нас есть какие-то вещи, где люди очень легко и просто ощущают руку Всевышнего. А есть вещи, в которых ее ужасно тяжело ощутить. Потому что вот там моя слабость, и вот там я должна над собой работать, Алла Эмуна. И когда я достигну вот эту вот точку, свою точку, так они лерега нехнастыва бейт амикдаш. Я зашла на минуточку в храм, побыла там и увидела Всевышнего лицом к лицу. Тут очень многие знают, люди уже со мной отпраздновали свадьбу моей дочки, что был у меня очень нелегкий период, когда она была в шедухе. И, значит, нам предлагали, дело не шло, и настроение у меня было весьма ниже среднего. И в этот период меня попросили, собственно говоря, я сама захотела сделать шевопроход своим двум ученицам, которые вышли замуж в одну неделю, и я им сказала, давайте, девочки, вместо того, чтобы всем поделиться, сделаем одно шевопроход у меня. То замечательно. Теперь, значит, с самого начала было ясно, что шевопроход, они скорее женские, чем мужские. То есть девочки, одноклассницы, хотят прийти, а мужчин нужно собрать меня. Теперь квартира у меня такая, что в салоне я могу посадить человек 15-18, тесно, но могу. А в детскую влезает 10 под большим напряжением, больше не влезет. То начинаем считать, кто пообещал прийти из мужчин. Собрали меня, мне не хватает 2-3 человек. Одна из девочек мне говорит: Цепора, хотите, я позвоню в ешиву, где мой муж занимался до этого, и попрошу, чтобы двое ребят подошло, двое или трое. Я говорю, хочу, давай, пусть дополнят меня. Теперь, значит, для понимания ситуации, шевопроход были в тот день, что в Биньяне Аума отмечали начало подготовки, начало новой серии Дафайоми. То есть мужчин в шхуне не было. Нету ни одного соседа, которого можно было бы позвать, в том числе и моего собственного мужа. Сын Койланник сказал, я остаюсь за хозяина, папа ходит на уроки Шелдафайоми, пусть говорит, уходит, а я здесь, я его заменю. Хорошо. Значит, только мы собираемся начать шевопроход, звонок в дверь. Из ешивы явилось скромно и просто 7 ребят. Так, ну, можно поужинать, хорошо, что же, так, кто же не придет? Мои дети видят на кухне и начинают держаться за сердце. Во-первых, мама, где мы, вот придут еще 7-8 человек, где мы их посадим? Девочек-то нужно в салоне. Во-вторых, ты планировала на 30 человек, а если будет 35-40, и мужчины любят покушать, будет очень недостаточно. Слушайте, а что мне сейчас делать? Выставить 5 человек и сказать, ребята, я звала только 2? Так, я детям говорю, слушайте, говорю, это от нас сейчас уже не зависит. Мы начинаем шевопроход. Все подавать. Ты сыну говорю, иди подавай мужчин, дочке ты будешь помогать. Мне все. Короче, явилось еще 2 мужа жениха, так, и мой сын. Вот вам и меня. Ни один из тех мужей, уже вышедших замуж одноклассниц, которые обещали приехать, не приехал. И ни одного соседа на ближайшие дома у меня нет. Когда мы закончили это мероприятие, и меня мы дуякшел говорим. Так? И все разошлись, я детям говорю, ну, ребята, ну, ребята, как, значит, Рибольный Шелон справляется со своими обязанностями, ничего, а? И они сидят, и мы все такие довольные и так далее. Мы уже убрали. И вечером мне звонят и предлагают шедух для дочки. А я знаю, как он мне предлагают. И предложение настолько оскорбительно, да еще и когда она выходит от человека, который не Шатхан Миксуи, а человек, с которым мы в хороших отношениях, что мне потом сын сказал, когда я уже кончила реветь и так далее, он говорит, ну она точно этого парня не знает, потому что ну не может же быть, что она тебя планировала оскорбить специально. То есть он мне не пытался доказывать, что предложение не оскорбительное, но... В общем, я проревела весь вечер, посуду можно было вымыть моими слезами. И на следующий день еду в предотвратительном настроении на работу. Меня там спрашивают, как прошли шевроход. И я рассказываю, вот какое чудо. И вдруг мне заходит такая мысль. Слушай, дорогая, а что, Всевышний начал специализироваться только по шевроход? Как Шатхан, он от своей работы отказался и больше ее не делает. Тут ты на него полагаешься, он такой молодец, сделал все как надо. А тут ты устраиваешь такую бессовестную сопливую истерику, сама себя доводишь, ребенка доводишь. Все-таки, когда девочка 20 лет видит, как мама рыдает, как сумасшедшая, вряд ли это полезно для девочки. Так? И главное, а что, действительно ты решила, что Бог вышел в отставку? Я себе в мозгах пикнула слегка. И успокоилась. Так вот, понимаете, нора каше, это ужасно тяжело. Но если, вот нам всегда говорят, что каждый из нас своими действиями может отстроить храм. Понятно, что речь идет про мицвот, которые мы выполняем, про добрые деяния, которые мы делаем, даже если они не на уровне мицвы, хотя почти каждое доброе дело вполне может пройти как мицва тахэсэд. Так, но если мы себе будем каждый раз напоминать, что Всевышний тут, у него ж просто не останется выхода. Он будет с нами, и он нам отстроит храм, просто потому что мы его притянем к себе руками, за руки, за ноги, так, чтобы он был с нами тут во всех наших делах. И когда мы себе это напоминаем, так нам же во всем легче. В тот момент, что я себе сказала вот эту фразу, что, слушай, Всевышний не ушел в отставку из отделения Ашидухим, он там продолжает работать так же, как в отделении Шевоброход, так... У меня сразу сделалось другое настроение, мне опять хватило сил на какой-то период, так сказать, существовать с трудностью. А если кто-то из вас знает такую жизнь, в которой трудностей у нее не будет, так, то это, по-моему, уже будет The Rose Garden, розовый сад, который никому из нас в этом мире не обещан. Так единственный путь здесь удержаться, пройти все страдания, пройти все трудности, это напоминать себе, что это все от Всевышнего. И большие люди, великие люди, они себе это умудрялись напоминать в любых условиях, и в хорошем, и в страдании. Я думаю, что почти все из вас знают, что одна из самых красивых и трогательных мелодий на «Ани маамин баэмуна шлема бебиат амашиах» была сочинена в поезде, который шел на Аушвиц. И человек попросил, что если кто-то в вагоне останется в живых, чтобы эту мелодию привезли сюда и его рыбы пропели. Это был Хасид Гур. Так? Я не берусь даже пытаться начать петь, потому что, нет, не только из-за мужчин. Так сказать, у меня любая мелодия, она всегда совершенно новая. Такого еще не сочинялось. Так, но мелодия очень известная. И человек, который едет на смерть в Аушвиц и поет «Ане маамин бе эмуна шлема бе биата машех», так Всевышний с ним в этом жутком вагоне, и он с ним. «Вгубен олам абапу». Я недавно слышала от сына, как ему сказал один из его учителей в Ешиве. Он к нему подошел, жаловался, вот что делать, молитвы не принимаются, прошу про то, прошу про другое, не всегда. Он ему сказал, слушай, говорит, такого не бывает, что молитвы не принимались. Ну, а сын ему говорит, ну, факт. Так, значит, на что он ему сказал? И, может быть, если мы немножко себе вот это вот зрение сможем приобрести, оно нам очень поможет. Он ему сказал, смотри, ясно же, что настоящий мир, он тот. Так? Теперь, говорит, все, что есть в этом мире, это только проекция из того мира. Так? Теперь давайте скажем так. Мы с вами смотрим фильм. В фильме все выглядит как настоящее, но мы видим только то, что попало в кадр. Все, что вне кадра, оно вне нашего зрения. Так вот, он говорит, если мы будем относиться к этому миру как к фильму, так, а настоящее происходит там, то ты видишь только то, что попало в кадр. Там, где ты видишь, как молитвы повлияли, это попало в кадр. Там, где они повлияли, и тебе сейчас это еще не видно, это будет во второй серии фильма, там ты этого не видишь. Так? Так вот, мы, поскольку мы относимся к этому миру как к настоящему, а Лео Ламаба как к чему-то, так то нам очень тяжело. Если мы себя хоть немножко поднимем в области своей духовности и скажем, что мы здесь пока в фильме, в котором мы очень просим Всевышнего, чтобы кадры были пошире, панорамный фильм, чтобы был. Но нам не дано видеть его целиком, и не дано увидеть то, что за кулисами не попадает в кадр, то давайте тогда просить, во-первых, чтобы в фильмах были им happy-end, так, в наших понятиях. Во-вторых, чтобы действительно наши молитвы были приняты. И третье, мазы тикун олам бы малхут шакай. Что значит исправить мир наш так, чтобы он вошел в, так сказать, во владение Всевышнего? Это чтобы то, что мы видим здесь, совпало бы с тем, что там. Вот об этом мы молимся, об этом мы просим. «Зе анахну макавим лирот, вэлэ зе анахну црихим лацум, вэлэ итпалэл, вэлэ вакеш, вэлэ кавот, что ямэ аэвэл явху, лэ ямэ асимха». Умэйн.